Проект «Точки опоры» — это проект социально-психологической поддержки для тех, кто вследствие конфликта на Донбассе переживает сложные ситуации и нуждается в этой поддержке. И в нашей студии уже есть гости, но прежде чем я представлю наших гостей и представлю тему, напомню, что в это время, во время проекта «Точки опоры» вы можете звонить в нашу студию по телефонам 094-910-12-20 или 044, это код Киева, 338-82-20. Если вам нужна индивидуальная консультация, вы можете позвонить нашему координатору по номеру 099-388-50-45. Сегодня мы надеемся, что у нас будет очень практичная и полезная программа, потому что она будет о тех ресурсах, которые мы можем найти в себе, переживая сложную ситуацию. И у нас в студии психолог Александр Стражный. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И волонтер Татьяна Вергун. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Который, как волонтеру, очевидно, тоже нужно постоянно искать в себе силы для того, чтобы эта лампочка горела, наверное.
Да, конечно.
Собственно, начнем, наверное, с того, что такое этот собственный ресурс, где он в голове, в душе, в каком месте мы можем это все искать, и как это можно объяснить вот человеку, который никогда с этим не стыкался?
Для того, чтобы найти собственный ресурс, сначала нужно, мне кажется, определить, в чем проблема, для того, чтобы для этой проблемы уже искать свой ресурс. И коль скоро мы говорим о выгорании, о каком-то эмоциональном или физическом недомогании, то мы ищем ресурс, насколько я понимаю, по теме передачи, к тому, что если человек, ну, выгорел, если человек уже, ну, не чувствует в себе каких-то, какой-то энергии, каких-то сил продолжать свою работу, вот правильно я понимаю, да, мы об этом сегодня будем говорить.
Да, мы можем говорить и о работе, и иногда это какая-то и внутренняя борьба, наверное, да, или какие-то вещи, которые от нас не зависят. Такое же тоже может быть?
Конечно же, внутренняя борьба у каждого человека в той или иной степени происходит, ну, можно сказать, постоянно. Какие-то проблемы нужно решать, какие-то нужно вещи решать. И внутренние ресурсы, конечно же, нужно искать, как в себе, так и снаружи. Потому что человек обладает, так организм устроен, что человек способен к самовосстановлению, к самокакому-то рекреации. Но многие вещи снаружи тоже этому могут помочь.
Но какой же это внутренний ресурс, если он снаружи?
Хорошо.
Здесь противоречия.
Хорошо. Внутренний ресурс заключается в том. Вот, например, говоря простыми словами, выгорание — это человек, вот совсем, если совсем уж так просто, человек устал. Он просто не может уже дальше выполнять свою работу, ему уже не хочется ее выполнять. И внутренние ресурсы заключаются в том, что остановись, найди для себя какой-то вариант отдыха. Отдых может быть любой, кому что больше нравится. Это внутреннее. А наружное – это уже или же спорт, или же рыбалка, или же поговорить с друзьями, отойти от темы. Поэтому внутреннее остановись, сам реши, что тебе нужно, сам, так сказать, проанализируй это внутреннее, а наружное – это наружная музыка, там, театр, кино, все что хочешь.
О, музыка у нас обязательно будет, но еще не скоро.
Как остановиться? Проблема-то не решается. Вот вы говорите «остановись». Да, вам скажет вот любой человек, который с этим стыкается, как можно остановиться. Проблема-то остается.
На самом деле можно и нужно останавливаться только по одной причине, потому что придет то время, когда это состояние станет невозможным. Не будет возможности чувствовать, не будет энергии, нету состояния удовлетворенности. Приходит ступор. И ты понимаешь, что ты уже никуда не движешься. И вот в этот именно момент нужно остановиться. Я вам скажу так, что, скорее всего, не только вы будете чувствовать, что вы без энергии. Также это могут заметить ваши коллеги или друзья, или семья. Поэтому вы остановитесь, смотря когда. То есть, может быть, даже поздно.
Несмотря на сколько.
Да. На самом деле, да. Это довольно-таки неприятное состояние, когда человек опустошен, у него нету желания жить.
А я к этому еще могу добавить следующее, что совершенно не обязательно доводить себя до такого состояния, а ведь можно же заранее это почувствовать, когда только начальные какие-то фазы. Вот я знаю, моей коллеге Татьяны было такое, что, может быть, ты расскажешь, может быть, не расскажешь о своем выгорании. Но, например, у меня никогда выгорания по большому счету и не было. Хотя у меня каждый день бывает по 50-60 пациентов. Я с группами работаю, как врач-психотерапевт. Я на Майдане работал там и день, и ночь, и как бы, но я всегда чувствовал, когда нужно остановиться, и ритмику в себе задавал и задаю сейчас некую ритмику. И эта ритмика лично меня спасает от выгорания. То же самое я хочу посоветовать и нашим радиослушателям.
Нужно прислушаться к себе, да, чтобы ощутить это.
Конечно же, прислушаться к себе и свою жизнь сделать настолько ритмичной, насколько она тебе удобна. То есть это имеется в виду, что дозировать нагрузку в зависимости от своего энергетического потенциала. У разных людей разный потенциал. Один человек может быть очень активным, очень энергичным, и не нужно пытаться успевать за этими людьми, если ты чувствуешь, что твой энергетический потенциал не такой, как у других людей.
Но как убедить себя в том, что ты сейчас, например, важнее, чем те десятки или даже один другой человек, которому ты можешь оказать помощь в этот момент? Ведь остановиться – это означает оставить кого-то на произвол судьбы.
Вот в этом и причина, на самом деле. Когда ты делаешь это сверхмерно, чрезмерно, думая о том, что ты в этом состоянии можешь кому-то помочь, а на самом деле в этом состоянии ты уже помочь не можешь, даже себе. То есть этого ресурса уже нет, когда ты на своем профессионализме или эмоционале можешь помочь настолько, что это будет качественно. Можно помочь только тогда, когда ты чувствуешь в этом огромный ресурс.
Татьяна Вергун, волонтер и психолог, Александр Стражный, в студии программы «Киев-Донбасс». Напомню, что вы слушаете «Точки опоры». Это специальный проект социально-психологической поддержки для тех, кто вследствие конфликта на Донбассе переживает сложные ситуации. И вы можете просто сейчас позвонить нам в студию 094-910-1220 или 044-338-8220 и в прямом эфире поставить вопросы нашим гостям.
И такая абсолютно типичная ситуация, она у нас часто бывает и в сложных ситуациях, и даже в тех ситуациях, которые не так сложны, когда вот человек наваливает на себя все, да, ему кажется, что от него все зависит. Это может быть ситуация, связанная с переездом. Семья переехала, и вот, пожалуйста, дети в новой школе, обустройство на новом месте. Если я остановлюсь, то что же будет с ними? Как объяснить родным, например, да, которые тоже привыкают к тому, что есть вот эта опора, на которую они всегда могут рассчитывать, а опора не может упасть?
Для этого так называемого синдрома выгорания или синдрома хронической усталости, это почти синонимы, существуют некие группы риска. Значит, одна группа риска – это то, что вы говорите, когда человек на себя слишком много наваливает, больше, чем он может потянуть. Значит, к группу риска относятся те люди, которые работают с людьми. Профессионалы, которые работают, это журналисты, это учителя, это врачи, которые каждый день сталкиваются с разными людьми, получают удары какие-то эмоциональные.
Работники автозаправок.
Работники автозаправок.
Кассиры в супермаркете.
Да.
Думаю, что кассиры в супермаркете это более, чем работники автозаправок, хотя, может быть, работники автозаправок. Значит, это одна группа риска. Вторая группа риска – это перфекционисты. Это те люди, которые хотят все делать изумительно, все хотят сделать максимально так, чтобы ни сучка, ни задоринки. И вот это стремление к перфекционизму, оно приводит к тому, что человек остается после там работы, берет работу на дом, там ночами может не спать, все это делать так, чтобы перфектно было. И рано или поздно попадает в эту ловушку, которая называется, что вот этот синдром выгорания. Так вот, ваш вопрос заключается в том, что, а как остановиться, когда вот что же будет с детьми, что же будет с этими, что же будет с этими? Ну, здесь мы вряд ли можем, как психологи, каждому человеку какой-то совет. Вообще, психологи редко дают советы, они
человек
стараются так.
Человек сам
должен
найти
этот ответ. Верно. Человек сам должен найти этот ответ. Мы только можем показать, что если человек не задумается о том, что он должен найти ответ, то он придет не только к депрессии, но и к так называемым психосоматическим заболевания.
А это что?
Это что? Это когда организм сначала... ведь усталость — это защитная реакция. Вот человек набросал на себя, вот он устал, и организм дает ему понять, хотя бы пойди поспи, пойди... А если человек не отдохнул, не поспал, тогда организм начинает другие звоночки. У каждого человека есть так называемое, ну, слабое место. По латыни это называется locus minoris. Что вы говорите, Андрей?
Неужели одно?
У каждого свое, но вот это слабое место, оно начинает реагировать. У кого-то это может быть желудок, у кого-то это голова начинает болеть каждый день, у кого-то там поясница, у кого-то еще что-то. То есть вот психосоматика, когда уже организм начинает проявлять себя какими-то болезнями. Человек идет к врачу, его обследуют, все нормально, рентген, ничего у вас нету, как бы почти симулянт. Но это не симуляция, это заболевание есть, просто нет каких-то объективных там на рентгене изменений. И вот эта психосоматика, она именно и берется от того, что человек, значит, нагружает на себя больше, чем ему нужно нагрузить. Вы согласны, коллега, или не согласны с этим?
Безусловно. В любом случае, ресурс — это то, что нужно искать и поднимать его. Если сильно много на себя взваливать, то рано или поздно психосоматических заболеваний не избежать.
Как вы себе говорите, что вот стоп, хватит, я беру 2 дня паузу? У вас есть вот есть эти точки какие-то или сигналы, симптомы, по которых вы узнаете и слышите свой организм?
Это усталость. Изначально это усталость, когда ты понимаешь, что ты не можешь больше, потому что тебе тяжело. Голова не работает, сил нет и желания нет. Когда ты понимаешь, что вот в этом направлении уже двигаться нельзя, нужно дать себе паузу. Это может быть все что угодно. Это может быть отдых на природе или встреча с друзьями. То есть отвлечься хотя бы на какое-то время, чтобы найти в себе опять этот ресурс идти дальше. Опять-таки по поводу того, что на себя слишком много взваливать. Вы знаете, на самом деле можно делегировать любую работу. Семья — это и для того и существует, для того, чтобы планомерно распределять обязанности. Кто-то ведет детей в садик, а кто-то занимается уборкой квартиры, а кто-то идет за продуктами, а кто-то там на тренировку детей ведет. И поэтому распределять обязанности для того, чтобы настолько себя не нагружать, не напруживать.
То же самое, если позволите, могу добавить, что то же самое и на работе происходит. Если начальник, в общем-то, грамотный начальник, понимающий, то нужно обратиться. Если человек чувствует, что ему дают много работы, он с ней не может справиться, то нужно уметь говорить «нет». Если вот все грузят, дают, нужно уметь говорить нет, я уже не могу это взять. И второе, совершенно нормально обратиться к начальнику, ну, не с претензией, а с тем, что, ну, понимаешь, вот я чувствую, что если я в таком ритме буду еще и дальше работать, ну, я могу сломаться. Ты знаешь, давайте что-нибудь сделаем.
И это
сделаем.
Будут убытки для фирмы.
Совершенно
это
верно.
Это аргумент для разговора сначала.
Ну, здесь может человек бояться, что вот, ты сломаешься, значит, мы может, на твою вместо другого какого-нибудь возьмем. Ну, здесь, конечно, зависит от взаимоотношений начальника и подчиненного, для того, чтобы это были нормальные взаимоотношения для нормального взаимодействия фирмы.
Ну, и от добавленной стоимости этого специалиста.
Стоимость специалиста определяется пользой фирмы.
Вот, да, я это имею.
Если сказать, я фирме принесу больше пользы, больше денег, больше еще чего-то, если вот ты мне позволишь, начальник, перераспределить чего-то, отдохнуть, с меня будет больше толку, а фирме будет больше денег, правильно?
Тут важный момент, потому что вот переселенец, например, или переселенка, они, наверное, ощущают себя более зависимыми, по крайней мере, по разговору с людьми мы это видим, более зависимыми от этой работы, чем человеку, который там не нужно снимать квартиру, условно говоря, или там содержать семью в такой мере.
И, вы знаете,
тут тяжело от сказать «нет» в этой ситуации.
Да. Но мы будем потом иметь в итоге огромный минус в том, что мы не сумеем сказать «нет». Дело в том, что не только переселенцы имеют сейчас тяжелые условия. К сожалению, и вся Украина имеет тяжелые условия. И ситуация такова экономическая, что никто не может быть уверен в завтрашнем дне. Но, знаете, есть такое выражение, что проще профилактика намного дешевле, чем само лечение. Поэтому лучше предупредить это состояние. Лучше чего-то не доделать и оставаться целостным, нежели переделать, перенагрузиться и в итоге разрушиться.
Ну, если вы коснулись переселенцев, насколько, вот я знаю, по разговорам со своими знакомыми, вот в Украине, как минимум вот в Киеве, в центральной Украине, к каждому человеку относятся так, как он себя позиционирует. То есть нет вот такого вот какого-то диагноза. Ну, раз ты переселенец, значит, тебе какое-то другое отношение. Если человека взяли на работу, если он нормально справляется, если он делает свое дело, к нему такое же отношение, как и к непереселенцу. Если человек на начальной стадии, он себя хорошо зарекомендовал из человеческих позиций, из профессиональных позиций, то затем будут нормальные взаимоотношения и с работодателем, и, слава богу, у нас нет какой-то, с моей точки зрения, у украинцев нет какой-то вот такой вот предвзятости, вот какой-то такой, ну, отдельные случаи, конечно же, есть, но я о системе. В системе предвзятого отношения к переселенцам, с моей точки зрения, все-таки нет у украинцев.
А с точки зрения переселенцев?
С точки зрения переселенцев, это каждый человек, как он себя ощущает, так он себя и подает. Если человек себя ощущает неуверенным, если он себя ощущает каким-то не таким, ну, наверное, это будет сказываться на его поведении.
Есть же, наверное, и объективные причины, да, вот объективные причины все-таки там разрушенной, упорядоченной жизни. И человеку, у которого разрушается упорядоченная жизнь, ему тяжело себя воспринимать таким, как он был до того, правда ведь?
Конечно.
Я думаю все-таки, что переселенцы и переселение — это новые возможности. То есть то, что было в их регионе, когда они жили в нормальном порядке, упорядоченном, с бытом и так дальше, на сегодняшний момент, переезжая сюда, они имеют новые возможности реализации как людей, как профессионалов. Это колоссальный ресурс на самом деле. Здесь ты можешь больше, нежели имел там. И если ты увидишь это, если ты этого захочешь, И вот здесь мы исключаем слово «если». Почему?
Когда
ты увидишь, ты находишь в этом ресурс.
Татьяна Вергун не знала, какой материал у нас есть на самом деле. И это просто какой-то, не знаю, знак свыше, что ли. Потому что у нас есть иллюстрация просто к вашим словам.
Это просто на самом деле знание предмета, о котором ведут речь наши гости, а именно волонтер Татьяна Вергун и психолог Александр Стражный. А речь идет о том, что преподавательница иностранной литературы Горловского института иностранных языков Оксана Писарева вместе с семьей вынуждена была бежать из Горловки в июне 2014 года. Наша корреспондентка в Бахмуте Донецкой области Анна Блокова поговорила с Оксаной Писаревой.
Преподавательница иностранной литературы Горловского института иностранных языков Оксана Писарева вместе с семьей вынуждена была бежать из Горловки в июне 2014 года. Пережив за это время массу тяжелых эмоций, Оксана признает, что многое приобрела. Защитила диссертацию, нашла новых друзей и увлечения, обрела новые ценности, а главное, опять чувствует себя по-настоящему дома. Женщина говорит, что самое большое разочарование и обида пришли с осознанием того, что в трудный момент государство не защитило своих граждан.
Я вспоминаю 2014 год, и когда ты видишь бездействие абсолютно законной власти, полное, спецслужб в городе, это 400 человек, только одних вот служб, вот этих вот всех, вот в СБУ и везде, а так вообще больше 4000, если брать вот всех, больше 4000 в одном городе, 100 человек пришли под это УВД несчастные, и они не смогли им противостоять, вот что было у людей, или не захотели. И вот на это была обида. И теперь мне Захарченко говорит, вы должны, если возвращаетесь, доказать, что вы там для республики чего-то. Почему я, человек, который, у меня тоже дед и бабушка шахты строили. Вот значит, что меня не защитили. И значит, что теперь есть люди, которые там правят бал, и перед которыми я тоже должна что-то кому-то доказывать.
Из Горловки Писаревым пришлось бежать, спасая жизнь.
Для меня точка невозврата была, когда пошли люди по подвалам. Вот когда людей начали хватать и брать по подвалу, когда Безер начал устанавливать свои порядки, когда мой муж был в подвале, и многие наши знакомые, хорошие знакомые, тоже брали, хватали по разным причинам. Кого за идеологические взгляды, кого нет. Но цель была одна – бабки. Почему я раньше был неудачником? Да? Потому что у меня автомата нет. Вот с этим вот пришлось столкнуться. Поэтому, когда мы уезжали не в надежде, там, что ой, все, вот, новая возможность. Мы убегали, грубо говоря, а мы спасались.
Рассказала Оксана Писарева. Прежде чем обосноваться и почувствовать себя дома, семья успела поездить по стране.
Ну, ты едешь, ты не знаешь куда. Мы были в Херсоне, мы были в Виннице, мы были в Киеве. И мы приехали сюда, на Донбасс. Поэтому это был, правда, долгий путь домой. Год назад, вот в это же время, мы с нашим нынешним директором Евгением Николаевичем Белецким зашли в здание пенсионного фонда на первый этаж. У нас была комната, а в ней была, ну, такая, как распашонка. Комната и три. И две еще. И там у нас базировался весь институт. И это была огромная победа на самом деле. Потому что до этого мы базировались в Нью-Йорк-Пицце. И в феврале мы начали работать, мы начали учиться. Дети поехали за нами. За дипломами легальными. И это нормально. Это здравое решение. За легальным дипломом законным. За своим институтом, за своими преподавателями. Они не уехали в другие города. Они не уехали в другие вузы, хотя программы были. Они остались с нами. И у нас теперь есть, там есть где быть. У нас теперь, как бы, мы уже разрослись. У нас свой корпус, причем не один. У нас своя библиотека. У нас есть свои игрные гранты. То есть успешная грантовая история. Мы еще подаем грант. У нас есть защищенные диссертации, кандидатские. У нас на выходе уже докторские диссертации. То есть мы работаем полноценно. Мы заняли определенное место уже в жизни города Артемовска.
Говорит преподавательница. Любимая работа помогла не потерять ориентиры и вдохновила на успех. В апреле прошлого года Оксана закончила 6-летний труд, блестяще защитила диссертацию.
Было очень тяжело собраться, вот, и мобилизироваться, и вот защититься. Тут все не устроено, тут жилья нет. Ну, то есть мы еще были в Киеве, я документы отвезла. В Киеве, на съемной квартире, ни жилья толком, ни работы, ничего. Я везу документы в Харьков, защищаю диссертацию. Институт неизвестно, мы вообще подвешены, мы еще в Горовке, приказа нет о нашем переводе. То есть это вот так вот, просто вот, я не знаю почему. Я вот как-то думала, наверное, я просто не могла оставить. Что если писать и просить, просто было не сделать. Но это как, знаете, может еще срабатывал фактор. У меня столько всего забрали, что вот это я уже точно, все, что я могу, я спасу.
Рассказала преподавательница. Женщина признается, что наряду с большими потерями и неустроенностью многое все же приобрела за это время. Появились новые ценности.
Понимание того, что по-настоящему ценно. Умение жить здесь и сейчас. Странно прозвучу, но, наверное, любовь к себе. В первую очередь, человек, который любит себя, он способен любить других людей и относиться к ним доброжелательно. И много людей новых, которые появились в жизни, и очень хотелось бы, чтобы остались. И много дел появилось новых, потому что начинаешь заниматься тем, что действительно нравится. Я научилась вязать, я научилась водить машину, сдала на права. Я подала документы на грантовую программу, выиграла и получила сертификат бизнес-тренера.
Эмоций было очень много, но об этом не всегда хотелось говорить. Проще было описать. Так появились записки переселенца, которые Писарева называет «переселены».
Все свои чувства и мысли я описывала в записках. Такие короткие очерки. Называются «переселены». Мы уехали из дома 20 июня из Горловки. И закончила я записки в июле. Грубо говоря, вот как раз ровно через год они были закончены. Я уже их не пишу, потому что, ну, я уже дома. У меня теперь здесь дом, и я это реально понимаю.
Рассказала Оксана Писарева. Пока переселены читают только близкие, но Оксана подумывает о том, чтобы опубликовать их как приложение к монографии.
Я хочу опубликовать монографию, и к монографии как приложение опубликовать эти записки. Потому что работа, которую я писала, она посвящена Горькому. Горький был свидетелем революционных событий, больших перемен. И мне получилось.
Поделилась переселенка из Горловки Оксана Писарева. Анна Бакова из Бахмута для Громадського радіо. Текст читала Виктория Ермолаева.
И мы возвращаемся в студию программы «Киев-Донбасс», где у нас гости Александр Стражный, психолог, и Татьяна Вергун, волонтер. И вы можете просто сейчас набрать телефоны студии и поставить им вопросы в прямом эфире. Телефоны эти такие: 094-910-12-20. Повторяю, 094-910-12-20. Или 044-338-82-20. Внимание! 044-338-82-20. Ну а если вам нужна индивидуальная консультация, звоните нашему координатору 099-388-50-45. Еще раз. 099-388-50-45. А контакты областных центров социально-психологической реабилитации участников АТО, а также их семей, на нашем сайте громадскирадио.орг.
Это что касается участников АТО, но есть проблемы, собственно, и выходы даже, наверное, общие, не только для участников АТО, а для тех, кто просто оказался в непростой ситуации. Вот даже наша героиня, судя по тому, как наши гости реагировали, я так понимаю, что какие-то вещи, которые наша героиня Оксана нашла сама или, может быть, с помощью профессионалов, они универсальны, их можно использовать, правда?
Вы знаете, я думаю, что действительно у человека слишком много ресурсов и так для того, чтобы себя собрать, скажем так. То есть героиня сказала о том, что она, у нее произошла переоценка ценностей. Вы знаете, что может быть замечательнее на самом деле? То есть когда она разобрасывалась в себе, что она хочет, и теперь она дома. Вот на сегодняшний момент она дома. Поэтому ресурс действительно есть, он существует. Самое главное действительно вовремя увидеть, почувствовать себя, свои ощущения, эмоции и что ты на самом деле хочешь.
Александр Страшный.
Я бы мог порекомендовать нашим радиослушателям для того, чтобы быстрее и эффективнее найти ресурс, начать со следующего. А те люди, которые трудно находят какой-то ресурс, трудно находят свое место в жизни, которое изменилось, они следуют следующему принципу. Вот мне кто-то что-то обязан. Вот вы меня не защитили, теперь вы мне что-то дайте, вы мне что-то найдите и так далее, и так далее, и так далее. Те же люди, которые для себя решают, что, собственно говоря, никто никому ничего, по большому счету, в этой жизни не обязан. Я сам ответственный за свою жизнь, и я сам беру свою жизнь в свои руки, и я начинаю искать какие-то возможности, и возможности всегда будут, они всегда появятся тогда, когда человек их ищет. Если человек их не ищет, они не появляются.
Вот интересно, вот даже наша героиня, она рассказывала о том, что вот эти обиды, которые были, в конце концов превратились вот в вещи, которую она сделала сама.
Конечно. У меня даже более яркий случай есть, очень похожий на случай нашей героини, Оксаны, да, ее зовут. Дело в том, что я работаю как в Киеве, так и в Венгрии. В Венгрии у меня пришла одна пациентка из Луганска, наша переселенка. Значит, она так же, как вот Оксана, вынуждена была бежать из Луганска. У нее там осталась квартира. Она была работница банка. Значит, они бежали в Харькове, сейчас там сын у нее закончил, они нашли ей для сына что закончить, а она по интернету нашла себе голландца, вышла за него замуж, и сейчас она вместе с этим мужем замечательным, голландцем, вот они вот в Венгрии живут, она ко мне обратилась, потому что у нее, конечно, были симптомы такие, еще депрессия и так далее, но... Ей все завидуют в Луганске. Она общается со своими одноклассниками, те, кто остался.
Голландец-Венгрия.
Да, она сама
хотя
для
это тоже,
себя...
конечно, стереотип.
Она начинала с уборки квартир. Там вот, будучи там в Венгрии, не зная язык, не зная ничего, она не побоялась, будучи работником банка в Луганске, начать с уборки квартир, затем она перешла язык,
да.
Там, значит, украинский, русский, кому-то там она тренинги, потом еще куда-то. Но главное, что она не побоялась вот это вот все сделать, и она сейчас, ну, в общем-то, конечно, тоскует за своей луганской жизнью, но она нашла свое место в этой жизни.
Как в свое время нашли свое место в Голландии музыканты венгерского рок-коллектива «Генерал». Это вообще была сенсация 70-х годов. Тогда в Венгрии, на самом-то деле, среди стран социалистического лагеря очень хорошо была развита рок-музыка. «Локомотив», «Гетео», «Омега», «Шкорпио» и вот «Генерал» и другие коллективы. Кстати, сегодня в программе «Ранкова хвиля» у нас «Бергенди» играли. Да, так вот, «Генерал» именно в Голландии стал первой группой из социалистического лагеря, которая пробилась в хит-парады западных стран. А вы говорите, нашла себе мужа голландца в Венгрии. Не все так просто, все связано, да? Я это к чему? К тому, что на самом-то деле вот знание таких историй успеха, насколько оно может, как это по-русски, спонукать?
Мотивировать, но это не совсем то слово.
Да, или спровоцировать человека к попыткам повторить. И насколько опасно или продуктивно, плодотворно повторение.
Это от человека зависит. Есть люди, у которых успех чужих вызывает, прежде всего, зависть какую-то, злость. Хочется все там вот ему как-то навредить. А другая категория людей, они подтягиваются к этому. Они берут для себя пример этих людей. Я считаю, что это очень креативно, когда истории успеха показывают тебе, что возможны выходы, и выходов много. И есть такие люди, обычные, простые люди, такие же, как ты, ничем тебя не лучше, которые нашли свое место и, в общем-то, следовать историям успеха другим применительно для себя, это очень психотерапевтично, креативно и нужно. Вы согласны?
Безвыходных ситуаций не бывает. В любом случае.
Да, но вопрос в том, куда выход.
И один ли?
Их нет. Вариантов число бесконечное.
Бесконечное? А вот насколько продуктивно думать о том, что кому-то может быть хуже, чем тебе?
Ой.
Нет.
Это почему говорю, да? Потому что открываешь там интернет или какую-то любую другую популярную литературу, и можно найти бесчисленное количество советов, которые на самом деле не знаешь, правильно ли применять. И этот попадается.
Ну, то есть если рассматривать, что кому-то все-таки может быть хуже, чем себе, ну, это сравнительный вариант. И он не работает на 100%. Он все-таки тебя оставляет в той ситуации, где находится этот плохой вариант. То есть, ага, я чуть-чуть выбрался из этой ситуации, значит, я могу.
Значит,
я уже король. И, да, значит, я уже король. То есть дальше уже двигаться не надо.
Здесь уже прозвучал термин психотерапия. Я на самом-то деле не очень знаю, что это такое. Но вопрос у меня.
Хотя неоднократно спрашивал у наших гостей об
вот,
этом.
Я и сейчас хочу спросить: а музыка может играть психотерапевтическую роль или выполнять психотерапевтическую функцию?
Конечно же, может. Это огромный ресурс психотерапевтический, музыка.
Не зря я ставил этот вопрос, потому что у нас, конечно же, заготовлена интересная музыка для слушателей. Кстати, спасибо Вячеславу Киришину, который подсказал мне в наушник, что по-русски слово «спонукаты» можно подать как «сподвигнуть». Вот, а мы продолжаем знакомиться с творчеством композитора Александра Зайцева, уроженца Макеевки, который в свое время возглавлял в начале 70-х годов, 1970-х годов. Именно тогда, когда венгерская группа «Генерал» пробилась в голландские хит-парады из песней «Weathercock», что означает «флюгер», так вот, он возглавлял украинский вокально-инструментальный ансамбль «Кобза», и кроме вокала там таки, да, был инструментал. Послушаем в исполнении «Кобзы» инструментальную пьесу Александра Зуева «Зайчик». Thank you. Я вот когда слушаю эту пьесу Кобза, группы Кобза «Зайчик», я думаю, особенно когда финальная часть, да, и отдаляется, отдаляется этот зайчик, я вспомнил, думаю, а на самом деле здесь речь или музыка о зайчике или о зайчике? Напомню, что был такой фильм Леонида Быкова «Зайчик», снятый им по собственному сценарию, где фамилия человека была Зайчик. Он случайно услышал, что сказали, что, мол, зайчику жить осталось каких-то там полтора месяца, воспринял это на свой счет, в то время как на самом деле речь шла о зайчике-животном, да. И вот там была другая песня, там была такая: «Если ты, человек, так бесследно уйдешь, для чего ты живешь?» Что говорят, что скажут на эту тему специалисты, в частности, Александр Стражный. Человек утомился, человек надорвался, человек думает, а зачем я вообще это делаю и зачем я живу? Что с этим-то делать?
То, о чем вы говорите, это как раз может быть первой ласточкой вот этого синдрома выгорания. Когда человек видит бессмысленность своего деяния, то, что он делает, а если он уже видит бессмысленность своего существования, так это уже далеко зашедшее, так сказать, это выгорание, это уже к депрессии ближе. Но дело в том, что время от времени обязательно ведь нужно ставить себе такие вопросы: зачем я живу, а что я делаю, что я могу принести, то ли ради детей, то ли ради карьеры, то ли ради профессии, ради чего-то. Но нужно себе ставить такие вопросы. И тем не менее, главная задача, с моей точки зрения, человека здесь, на Земле, просто жить. Прожить эту жизнь, сколь скоро она дана тебе Господом, и не думать, что ты там должен что-то вселенское, какую-то революцию сделать.
Это напоминает мне разговор с одним священником православным. Я тогда только-только начинал писать на такие как-то бытовые религиозные темы, да, мне дали задание: а ну пойди, мол, к священнику и узнай, что должен делать христианин на Пасху. Я пошел к священнику, он мне все там рассказал подробно, а я его тогда и спрашиваю: но скажите мне, да, вот надо делать то, надо делать то, а главная обязанность христианина на Пасху какая? Он посмотрел на меня и говорит: роди ты.
Да?
Да.
Золотые слова. Да? Можно использовать, да, можно и роди ты. Как радоваться, когда кажется, что радоваться-то нечем?
Почему нечем? Почему нечем? В запасе у человека есть моменты, которым стоит даже прошлое, то есть воспоминания какие-то. А на самом деле жизнь, она полна сюрпризов, и каждый день, просыпаясь утром, ты в любом случае не вернешь то, что было вчера. Он новый, значит, это новая жизнь. Каждый день у тебя новый шаг с постели — это новая жизнь. Поэтому каждый день ты можешь встретить что-то необычное. Каждый день ты можешь найти что-то необычное для себя. И в этом получается ресурс.
Вот вы каждый день встречаете необычных людей. Потому что, ну да, мы тут, собственно, с самого начала было сказано, люди разные, реагируют по-разному. Наверняка есть такие, которые проявляют к вам агрессивность. Вот они приходят: доктор или волонтер, помоги.
Даже не так, сделай.
Да, сделай. А ведь, наверное, за 2-3 минуты не сделаешь. Начинаются обвинения. Что вы делаете с такими людьми?
С агрессивностью я сталкивался, но это, честно говоря, очень и очень редко. Почему? Потому что если человек приходит к психотерапевту, он приходит за помощью, он просит помощи. Агрессивность, ну, я сталкивался, например, я психиатр по образованию, конечно, когда человек невменяем, когда у него психоз, он может быть агрессивен, но это другой случай. Агрессивен человек может, если вот специалист, к которому он пришел, что-то делает не так, ему не помогает. По мнению этого человека, тогда он, конечно же, может быть агрессивен. Но для этого существует много профессиональных наработок, для того, чтобы найти вот что человек ожидает. Он ожидает, вообще-то, любой, который приходит, даже к психотерапевту, первое его желание: дайте мне какую-то таблеточку, желательно одну. Вот, и
чтобы я вас больше не видел, и чтобы у меня все прошло. Вот это ожидание такое максимальное.
А так не бывает?
Ну, к сожалению, так не бывает. Если бы так было, было бы замечательно. Ну, и...
Меньше было бы психотерапевта.
Меньше было бы психотерапевта, но мы бы нашли бы с Татьяной где-то себя проявить, если не в психотерапии, где-то в другом. Да, ну, агрессия может быть, если человек не совсем понимает, он думает, что с ним там или слишком долго, или еще чего-то. Но это же все в разговоре все-таки. Здесь мы с ним вырабатываем следующее. Вот, например, у меня есть такой прием. Если человек начинает чем-то быть недоволен или как-то... Да, я ему даю вот такое вот задание. Значит, жалобы, первая колоночка. Третья колоночка, стопроцентный результат. Что ты хочешь на 100%, чтобы вот с нашей терапией. А средняя колоночка, 50% результат. И вот, пожалуйста, запиши там. Жалобы, раздражительность. Что ты хочешь? Хочу, чтобы никогда не раздражал. Как? Никогда? Вообще никогда? Ну, иногда, то хорошо, столько, иногда. А вот 50%? Ну, не каждый день, а через. Хорошо. Ну и так далее. Это один из моментов, когда...
А можно самому себе дать такое задание, например?
Не получается самому себе, потому что я это даю, ну, это я работаю с пациентом, потому что человек субъективен, он хочет, чтобы все и сразу, вот 100%, чтобы у меня голова никогда в жизни, чтобы вообще не болела голова, ну, это же невозможно, а путают, что такое 50, 100% тоже, это есть, это, ну, это психотерапевтическая работа, самому это сложно делать.
Ну, Татьяна Вергон.
Да, еще возьмите во внимание о том, что агрессия в любом случае это защитная реакция человека. Он приходит к психотерапевту зачем? Для того, чтобы это сделать, излечиться или помочь себе. То есть он уже приходит за помощью. А агрессия — это всего лишь защитная реакция. Именно психотерапевт знает эти механизмы, и он с этим работает. То есть он помогает. И, конечно, ну, нельзя помочь человеку, который не хочет, чтобы ему помогали. Вот именно этот момент, когда именно с этим он приходит, это и есть материал для работы.
Насколько вы способны уловить, что человек агрессивно настроен по отношению к каким-то, как говорят, третьим лицам, и что вы в таком случае делаете?
Ну, все равно это слова. То есть человек говорит об этом. То есть моя задача уловить...
Услышать это, да?
Понять, да, понять, что есть какой-то внешний раздражитель. Но если человек раздражается от третьих, так называемых, значит, в нем это есть. И если в нем это есть, это именно его проблема. Поэтому вот с этим материалом нужно работать. Это намного... это конкретно то, что можно сделать, то, чем можно помочь.
Насколько продуктивно сказать себе, что это моя проблема? Вот признать, например, ее.
Ой, это 100% успеха, честно признаюсь.
А вот я как раз не согласен с вами в этом случае.
Да.
А есть второй вариант.
Есть.
Вот, например, у меня уже лет 20 или 25 не было ни одной проблемы. Почему? Потому что я себе говорю, это не проблема. Это вопрос, который нужно решать. И мы решаем эти вопросы, какие бы они ни были. Но это не проблема.
Господин Стражный, да. Вы же психотерапевт.
Да.
Поэтому вы понимаете эти моменты.
Ну вот я и советую нашим радиослушателям, чтобы они тоже или к вашей точке зрения присоединялись, или к моей. Пусть выбирают, правильно?
Конечно.
Создать видимость выбора – это очень действенное средство.
Или создать выбор. Невидимость, а выбор настоящий.
Ну, вопрос в том...
Сказать себе, что я имею выбор, это же тоже хорошо.
Да. Без выходной ситуации не бывает.
И именно в этом состоит отсутствие выбора. Сказать, что у меня есть выбор, это очень хорошо.
Все, Андрей Куликов запутал.
Других вариантов нет. А у нас же там что-то насчет рубрики.
Нам нужно их немножечко распутать, потому что у нас есть рубрика, которую готовит наш психолог проекта Елена Нагорная, и мы ее сейчас послушаем, а потом наши гости добавят... Или еще что-то, может быть, расширит в том, что вы услышите.
Физическая нагрузка помогает снять стресс. Начните бегать, кататься на велосипеде, танцевать, вам станет психологически легче. Дыхательные практики – очень действенный способ саморегуляции. Найдите для себя максимально эффективную, их немало, но лучше проконсультироваться у специалиста. Быстро успокоиться и привести свои нервы в порядок весьма помогает вода. И даже не обязательно отдых у моря, даже простой контрастный душ. Важно время от времени устраивать для себя приятные мелочи. Покупки, прогулки на природе, встречи с друзьями. Не оставляйте такие моменты на потом.
И не оставляем такие моменты на потом, что такого приятную мелочь могут нам сейчас наши гости сделать.
Насколько вот эти приятные мелочи или самые обычные советы, которые кто-то может сказать, боже мой, это же, ну что, я приму контрастный душ, и все, все мои проблемы уйдут. Насколько работают вот эти простые советы?
Самая приятная мелочь – это то, что ты хочешь делать. Делай то, что хочешь, а не то, что тебе там советуют.
Так здесь все-таки главное ударение на слово «хочешь» или на слово «делать»?
Я бы поставил все-таки на слово «хочешь». Потому что я не раз сталкивался с тем, что человек живет в такой ситуации, что он постоянно делает то, что нужно. Для детей, там, для работы нужно. Когда я спрашиваю, что что ты хочешь? Да времени нет как-то это самое. Так вот, для того, чтобы переключиться, ну что-то же ты хочешь, просто книжку взять почитать, просто музыку послушать, да просто вообще ничего не делать, потолок смотреть, или там крестиком повышивать, или еще чего-то. Но именно то, что ты хочешь, что тебе нравится, и дать себе обязательно в течение каждого дня, ну как минимум каждую неделю там найти место для себя, это называется privacy, это мое, никто у меня этого не возьмет, и я занимаюсь тем, что мне хочется, и это самый большой из ресурсов. А не только дыхательные упражнения или душ, хотя это тоже очень нужно, очень важно, но делай то, что хочешь. Правильно или неправильно, коллега?
На самом деле, да, физическое тело, ну, физическое состояние, оно важное и в спорте, или в душе, в воде мы испытываем удовлетворение от того, что наше тело испытывает удовольствие. Да?
А в душе?
А в душе это слово «желание», чего я желаю, чего я хочу. Потому что слово «должен» и «нужно» — это состояние робота. То есть когда это необходимость, когда ты должен. И тут возникает вопрос, а где ты в этом автоматизме, в этой гонке? Зачем? Где ты? И как ты себя чувствуешь? И что ты в итоге от этого получишь? Ты получишь только моральное истощение. Поэтому это мелочи, ценности жизни. В каждом моменте ты должен понимать, кто ты. И для чего это все? Это твое желание, или это навязанное желание, или ты должен, или ты хочешь. Поэтому разграничить и понять, в чем же суть этого желания.
Да, это гораздо важнее, мне кажется, чем просто принять душ или там дыхательные практики, или еще чего-то, йога там может быть.
Но на самом деле же нужно посидеть, подумать, да, немножко о себе.
Помните героиня из Луганска, да? Mm-hmm. То есть она говорила о том, что переоценка, и я думала...
Она из Горловки.
Из Горловки, да. И она думала, действительно, для того, чтобы понять, кто ты есть, нужно подумать, но для этого нужно остановиться. В любом случае.
Но есть еще вариант, когда говорят, остановите землю, я сойду.
Вот, но это уже критическое состояние. Уже настолько все крутится, вертится, уже настолько эта работа идет, что ты даже не можешь спрыгнуть, потому что ты должен.
Татьяна Вергун здесь первая заговорила о роботах. Напомню, что у нас в студии программы «Киев-Донбасс» в проекте социально-психологической поддержки для тех, кто вследствие конфликта на Донбассе переживает сложные ситуации, и про это называется «Точки опоры». Волонтер Татьяна Вергун, которую, несмотря на то, что она аттестована как волонтер, коллегой называет психолог Александр Стражный.
Психотерапевт.
Все-таки вы психолог?
Я психоаналитик.
Психоаналитик, да. Так вот, вы первое здесь заговорили о роботах, и я вспомнил рассказ Брайана Олдиса, когда Землю заполонили роботы, уже нельзя было отличить робота от человека, даже на ощупь, да, такие были. И единственный способ убедиться, что это был робот или не робот, было заставить этого индивидуума произнести «я робот». Кто произносил «я робот» и был роботом, после этого рассыпался. Я хочу предложить тем, кто сейчас в студии, произнести эту фразу. Но я ее уже дважды произнес, так что я не робот.
Я человек.
Ага, ты не хочешь сказать «я робот»?
Нет, я боюсь.
Да.
Татьяна, я не могу себе позволить сказать «я робот». Я чувствую...
Вы сказали. Сказал... Отрицание. Сказал «я не могу себе позволить» произнести... Фразу вы ее произнесли, и Александр Стражник.
Я так произнесу, что будет понятно, что я не робот. Я скажу, а я робот. Похож, да, похож. Нет, не похож.
Вот сколько есть разных возможностей и встретить трудность лицом к лицу, если у трудности есть лицо, и попробовать ее избежать, отрицание-отрицание, переход количества в качество и что там еще.
Просто единство,
да, единство и борьба противоположностей. И все это вы можете слышать практически каждый раз в программе «Киев-Донбасс», которая выходит в эфир с 12 до 14 часов, а также с 17 до 19. Напомню, что нашими гостями в проекте «Точки опоры» были психоаналитик Татьяна Вергун и психолог-психотерапевт Александр Стражный.